сказала Евгения Мельникова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром минус 4 градуса, днем пойдет снег и, по всей видимости, мокрый снег, поскольку температура местами даже поднимется выше нулевой отметки. В Санкт-Петербурге около нуля, пасмурно, также идет снег, днем похолодает до минус 4. Вот с каких тем мы начнем сегодня выпуск утренней программы «Время свободы». Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов сегодня подписать закон, предусматривающий практически полный контроль государства над интернетом. В Москве скончался знаменитый военный писатель Григорий Бакланов. В Узбекистане власти преследуют за профессиональную деятельность известного фотографа-документалиста Умниду Ахметову. В Южной Осетии приступило к работе новое правительство. В России впервые показан фильм о диссидентах, снятый 20 лет назад. Главная тема нашей программы сегодня – интервью президента России руководителям центральных российских телеканалов, которое, подводя итоги года, он даст в прямом эфире сегодня в полдень. О чем бы вы спросили Дмитрия Медведева в его предновогоднем интервью? На этот вопрос мы просим ответить вас, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Главная тема нашего эфира этим утром – сегодняшняя беседа президента России Дмитрия Медведева с руководителями центральных российских телевизионных каналов, которая будет транслироваться в прямом эфире с 12 часов по московскому времени. «Итоги года с президентом России» – так она называется. В прошлом году с Медведевым беседовали руководители информационных служб телеканалов. В этом, как вы видите, ранг собеседников президента заметно повысился. Мы узнали у экспертов и известных россиян, чего они ждут от этого выступления. А вас, уважаемые слушатели, хотим спросить, о чем бы вы спросили Дмитрия Медведева в его предновогоднем интервью. Мы ждем ваших сообщений с ответом на этот вопрос. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пейджер 660-1055. Для абонента «Радио Свобода» можно оставлять сообщение. Пишите нам на электронную почту. Адрес mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы откроем линию прямого эфира. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 222 12. О чем бы вы спросили Дмитрия Медведева в его предновогоднем интервью? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ульяновска, с которыми побеседовал наш корреспондент Сергей Гогин.
Почему за 10 лет мы не стали жить лучше? За 10 лет я имею в виду общее управление и нынешнего президента, и прошлого.
Когда закончится безработица? Когда перестанут людей увольнять, сокращать? Полно молодежи сидит без работы. У меня вот дочь с высшим образованием сидит без работы. А я пенсионерка, вынуждена выйти на работу.
А когда бы навели порядок с алкоголем и с медикаментами в стране? Травят всю Россию и весь народ паленой водкой.
Как жить пенсионерам сложно сейчас? Потому что пенсии все равно не хватает, прибавляет, а жизнь все дорожает и дорожает. Прибавили вот 600 рублей, 612 точнее, а незаметно опять не хватает. Коммунальные услуги становятся все дороже. Вот этот вопрос больной.
Почему в последнее время стало так много происшествий трагических из-за халатности?
Что он думает в плане заботы о детях? То, что сейчас платят пособие на детей, это даже деньгами не назовешь, очень смешная сумма. И о многодетных семьях, потому что тоже забота больше на бумаге, чем реальной помощи.
Вот Россия вперед, значит, это здорово. Но надо, чтобы это было поконкретнее, поближе к народу. Все его начинания, они хороши. Но ведь, знаете, на месте тут всегда преграда. Надо все-таки как-то, вот, чтобы местное начальство то же самое прислушивалось.
Перспективы пугают немножко. Ну, развитие нашей страны, придем ли мы куда хотели, вообще тот ли путь. Ну, нет, это очень не новогодний вопрос. Хочется быть оптимистом, и в то же время, знаете, столько пугающих факторов. Начиная с преступности нашей милиции, вы же сами знаете, и Евсюков, все прочее. И что будет дальше? Очень хочется надеяться, конечно, что и Медведев, и Путин нас выведут все-таки на нормальный путь цивилизованного государства, что мы вольемся в Европу когда-нибудь на равных.
Как научился в школе? Там хорошо, отличником, наверное, был.
Может, спросить, что его волнует? Личные проблемы? Общественные? Производственные? Пусть он бережет свое здоровье. Вот это нас волнует, простой народ. И как он к нему относится? Зря не расходит ли?
Дай Бог, чтобы ему здоровье было. Им тоже там тяжело работать. Там очень много всяких людей. Я все равно и Медведева, и Путина очень жалею. Большую ношу на себя взяли, но я рада, что они взяли, а не другие. Могло бы еще хуже быть.
Спросить-то много было бы. О чем? Но вот ответы конкретных и правдивых не дождешься. Поэтому лучше не задавать вопросов, чтобы не расстраивать и себя, и президента, и премьер-министра.
Так, жители Ульяновска отвечали на вопрос, о чем бы вы спросили Дмитрия Медведева в сегодняшнем предновогоднем интервью. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Сегодня Совет министров Белоруссии намерен ратифицировать президентский указ о мерах по совершенствованию использования национального сегмента глобальной компьютерной сети интернет. Что кроется за этим словосочетанием? В документе идет речь о блокировании сайтов по разрешению государственных органов, об идентификации пользователей сети, привлечении к ответственности распространителей информации в интернете, а также о государственной регистрации средств массовой информации. Информации, распространяющихся в интернете. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Эксперты отмечают, что многие формулировки в проекте указа не выдерживают критики. К примеру, один из пунктов запрещает оказание на территории Беларуси любых услуг, в том числе информационных и рекламных, при помощи ресурсов, зарегистрированных в международных доменных зонах. Как говорит генеральный директор белорусского портала Тутбай Кирилл Волошин, согласно проекту указа, хостинг белорусских ресурсов переносится в Беларусь, а дозировать трафик будут сертифицированные провайдеры.
Формально, да, оказание. Ими услуг на территории Беларуси без регистрации, регистрацию без домена они не получат, будет являться нарушением. Честно говоря, с трудом представляю, что Mail.ru или Google или Яндекс будут заблокированы. Я думаю, что здравый смысл все-таки возобладает. Не будут заблокированы, хотя, безусловно, для Тутбая было бы только на пользу. С точки зрения здравой логики, конечно, они должны быть доступны для белорусских интернет-пользователей.
Интересы белорусских телекоммуникационных компаний отстаивают организация Белинфоком. Исполнительный директор ассоциации Владимир Ставский рассказал, что накануне спорный документ был проанализирован, а соответствующие замечания направлены в оперативно-аналитический центр при администрации президента, призванный курировать нововведения в виртуальной сфере. В какой степени учтены пожелания интернет-сообщества, остается загадкой. Находясь в ситуации неведения, специалисты прогнозируют ухудшение условий деятельности для игроков данного сектора рынка. Как считает заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, документ является попыткой установить тотальный контроль за национальным сегментом интернета, поскольку предусматривает меры для серьезного изменения условий деятельности. Предусмотрена, в частности, регистрация интернет-ресурсов. Поставщики услуг должны идентифицировать пользователей и блокировать деятельность тех сайтов, которые могут показаться подозрительными соответствующим госорганам. Причем для блокирования достаточно даже не судебного, а ведомственного решения. Таким образом, у белорусских властей развязаны руки для нейтрализации сайтов оппозиционного содержания. Ведь интернет до последнего времени оставался единственной неподцензурной территорией, куда, в отличие от печатных СМИ, доступ чиновников блокировали сами редакторы. Говорит руководитель Центра правовой защиты СМИ Михаил Пастухов.
Если появился проект указа, то значит получено определенное одобрение со стороны главы государства, что вопрос можно решить таким образом. То есть набрасывается сеть на интернет-пространство над Белоруссией. Вопрос о контроле вступает в свою завершающую стадию, если будет принят подобный указ. Конечно, он вызовет реакцию со стороны международных организаций, которые работают в сфере свободы информации, Совета Европы и Европейского Союза.
Согласно исследованиям американской компании CryptoHippie, которая специализируется на технологиях конфиденциальности, Беларусь занимает третье место в мире в рейтинге государств с самым сильным электронным контролем. Во главе сомнительного хит-парада Китай и КНДР, а вслед за Беларусью разместилась Россия. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода, в Москве 8:15, в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода, новости.
До 9 возросло число погибших в среду при взрыве на шахте Естюнинская в Свердловской области. В подмосковном селе Сатино-Русское сегодня пройдут похороны убитого священника Александра Филиппова. В Москве на 87-м году жизни скончался писатель-фронтовик Григорий Бакланов. Российское телевидение сегодня будет передавать в прямом эфире интервью с президентом Дмитрием Медведевым об итогах уходящего года. У берегов Филиппин пассажирский паром столкнулся с рыболовецким судном. Около 30 человек считаются пропавшими без вести. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 50 копеек, евро 43 рубля 48 копеек. Сегодня в 10 утра не пропустите на волнах «Свободы» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Уроки афганской войны. В канун 30-й годовщины ввода советских войск в Афганистан Владимир Карамурза анализировал с бывшим депутатом Государственной Думы России Анатолием Ермолиным и телеведущим Евгением Киселевым. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И, к сожалению, вынуждены продолжать его печальной новостью. В Москве в возрасте 86 лет скончался известный русский писатель, один из авторов послевоенной лейтенантской прозы Григорий Бакланов. Бакланов ушел на фронт 18-летним добровольцем, служил артиллеристом и разведчиком. Он удостоен государственной премии за военную повесть «Навеки 19-летние». Рассказывает Елена Фанайлова.
У Григория Бакланова было три молодости. Первая его молодость выпала на самое тяжкое время, на войну. Он был артиллеристом, он освобождал Будапешт, был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Эта молодость была трудной и тяжелой. Но эта же молодость дала ему такой творческий импульс, что лейтенантская проза, а вот это понятие никогда, по-моему, не исчезнет из русской литературы 20 века. Лейтенантская проза очень многим обязана именно ему. Вторая молодость Бакланова – это, конечно, оттепель, когда он смог все это написать и даже напечатать, хотя какие-то вещи не брали и в «Новом мире». А третья молодость Бакланова – конец 80-х годов, начало 90-х, когда он пришел в журнал «Знамя». Впервые в жизни, как он потом шутил и смеялся, пошел на службу. И был главным редактором на протяжении нескольких лет, с 86-го по 93-й, не так уж мало. Начал Бакланов свою работу в журнале тем, что опубликовал то, что невозможно было опубликовать до того. Конечно, это «Новые назначения» Александра Бека. А потом «Собачье сердце», Платонов, Ахматова, Твардовский, поэма, которую Твардовский не мог напечатать у себя в журнале, когда он был главным редактором. На самом деле Григорий Яковлевич себя чувствовал человеком, конечно, новомирским, в том старом понимании этого слова. И он постарался в «Знамени» осуществить то, что не удалось осуществить Твардовскому. Он привлек новых, молодых людей, но при этом он чрезвычайно сбалансированно вел журнал. Ну, скажем, для него на равных проходили Василий Аксенов, которого он вернул на страницы журнала, Георгий Владимов, верный Руслан был напечатан в «Знамени», а потом уже после Бакланова был напечатан генерал его армии, но заложено это было Баклановым. У него был, конечно, очень сильный общественный темперамент. И я думаю, многие помнят его не только по фильмам «Был месяц май», хуциевский фильм, или по спектаклю Юрия Любимова «На Таганке пристегните ремни», но и по выступлению на 19-й партийной конференции. Он, как член партии, был, конечно, приверженцем демократического крыла. Григорий Яковлевич Бакланов в последние годы существовал слегка отдельно от того, что можно назвать литературным процессом, потому что ему не нравилось то, что происходит и в обществе, и в литературе. Он первым выступил против Первой Чеченской войны. Его письмо было напечатано, письмо фронтовика и настоящего ветерана. Обращение к Ельцину было сразу же напечатано в тогдашних «Известиях». Так что я вспоминаю Григория Яковлевича и драматическую его судьбу, и счастливую во многом. Люди, которые работают в журнале «Знамя», благодарны ему и по сей день.
О писателе Григории Бакланове вспоминала критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя». Именно его Бакланов возглавлял в годы перестройки, Наталья Иванова. Материал подготовила Елена Фанайлова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В интернете продолжается сбор подписей в защиту узбекского фотографа Умиды Ахмедовой, которую власти страны пытаются привлечь к уголовной ответственности за клевету и оскорбление узбекского народа. Свои подписи уже поставили около 500 фотографов, художников, искусствоведов, журналистов из многих стран. В чем именно обвиняют Умиду Ахмедову и почему эти обвинения вызвали такое возмущение общественности, в интервью «Радио Свобода» рассказала ее подруга, журналист российской «Новой газеты» Виктория Ивлева.
Умида Ахмедова, я думаю, что самый известный из ныне живущих узбекских фотографов. И Умида Ахмедова первая в Узбекистане женщина-кинооператор. Она закончила в ГИК. Умида очень много снимает свою страну. Я думаю, что она объехала весь Узбекистан. В самые отдаленные кишлаки она забиралась и снимает она жизнь своего народа. Ну, как она сама говорит, я люблю снимать этнографию.
В этих снимках нет никакой политики?
В этих снимках есть обычная ежедневная жизнь ее страны. Если ее страна бедна, то, соответственно, она показывает, что страна бедна. Если ее страна чем-то богата, а чем-то ее страна, естественно, богата, то УМИДа это показывает. Это обычная документальная фотография журналистская, просто хорошо сделанная. И не приглаженная, и не в угоду властям. А УМИДа снимает жизнь так, как эта жизнь идет. Поэтому увидеть в этом какую-то клевету, вот УМИДа обвиняют сейчас по двум статьям узбекского законодательства, клевета и оскорбление узбекского народа. Но это точно так же, как обвинить зеркало.
Какие-то конкретные фотографии или альбомы фотографий вызвали претензии со стороны
властей? Два года назад, по гранту, полученному от швейцарского посольства, УМИДа сделала альбом «Женщины и мужчины от рассвета до заката». И плюс к этому альбому еще УМИДа и ее муж Олег Карпов, он кинодокументалист, они сделали фильм, который назывался «Бремя девственности». Наверное, фильм, может быть, даже вызвал большее возмущение у власть придержащих в Узбекистане, чем сам альбом, потому что в фильме говорится о проблеме, об обычае, о котором стараются не говорить, о том, что происходит на утро после первой брачной ночи, о замечательном обычае вывешивать накровавленные простыни. И МИД об этом рассказывает. А потом мне так кажется, что поскольку это был грант иностранного посольства, то я думаю, что просто хотят устроить показательную порку и намекнуть людям, что общаться с иностранными посольствами лучше не надо, потому что может закончиться все печально. Пока что УМИДу перевели из разряда свидетелей в разряд подозреваемых, но сам факт, что человека, художника, фотографа таскают в милицию и о чем-то допрашивают всего-навсего за то, что он нажимал на кнопку затвора на своей камере и показывал то, что он увидел через камеру остальному миру, у меня уже вызывает некое недоумение.
Будете ли вы как-то здесь, в Москве, и ее друзья пытаться помочь УМИДе в этой ситуации?
Во-первых, идет сбор подписей на сайте Fergana.ru, и любой, кто хочет поддержать УМИДу, может зайти туда и посмотреть, и понять, как это сделать. Это главное. Дальше мы разослали кучу писем во все властные структуры Узбекистана. Понятно, что все эти письма останутся без ответа, но это на данный момент все, что мы можем сделать. Я думаю, что знают уже об этом, ну, если не весь мир, как весь мир, то фотографические, журналистские круги в самых разных странах, потому что вот на Fergana.ru, я смотрю, приходят отзывы из самых разных стран мира, люди подписываются. Все это ужасно напоминает страну под названием Советский Союз 30 лет тому назад. Мы должны были гордиться Ростроповичем, а мы его в гриву гоним из страны. Мы должны были гордиться Аксеновым, а мы его лишаем гражданства и так далее, и так далее. Вот мне кажется, это то же самое, что делают сейчас узбеки.
Говорила журналист «Новой газеты» Виктория Ивлева, подруга узбекского фотографа УМИДы Ахметовой, которую власти этой страны обвиняют в клевете, основывая обвинение всего лишь на документальных фотоснимках. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке».
Ввод советских войск в Афганистан – исторический просчет Москвы. Угроза свиного гриппа незаметно миновала. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 30-летие советского вторжения в Афганистан, положившее начало 30-летней войне в Афганистане, было замечено многими американскими средствами информации. 30 лет назад авантюрная, по мнению Запада, советская акция положила конец разрядке и во многом предопределила решительный внешнеполитический курс президента Рейгана. Сегодня Афганистан представляет собой одну из серьезнейших внешнеполитических проблем для Соединенных Штатов. Поэтому американские политологи сейчас говорят об уроках советской кампании в Афганистане, а участники вспоминают ее. Слово Яну Рунову.
Американский историк и политолог Ричард Пайпс в начале 80-х годов был членом Совета по национальной безопасности в администрации президента Рейгана и был одним из авторов американской стратегии противостояния Советскому Союзу и сопротивления советскому вторжению в Афганистан. Профессор Пайпс, как по прошествии 30 лет видится то историческое событие? Изменилось ли его оценка? Ни в чем не изменилось. Решение ввести войска в Афганистан было очень большой ошибкой. Исторически это несовместимое государство, то есть его населяют несовместимые друг с другом народности, сконцентрированные в разных автономных районах. Афганцев никак нельзя назвать единым народом. Там тяжело пришлось и англичанам, и Советскому Союзу, который не учел опыта англичан. К счастью, при Горбачеве поняли, что была совершена ошибка, и войска были выведены. Соединенные Штаты учли опыт Советского Союза или нет? Есть огромная разница между тем, что сделал Советский Союз и что делаем мы. Кремль захотел установить в Афганистане свои правила. В Москве решали, кто будет управлять Афганистаном. Уничтожили одного руководителя страны и поставили во главе государства другого. Цель советской оккупации была чисто идеологической — изменение системы, превращение страны в коммунистическую. Америка же пытается сохранить независимость государства, не допустить проникновения в него Аль-Каиды и других террористических организаций, пытающихся взять Афганистан под свой контроль. Я думаю, что у Америки есть шанс на успех именно потому, что мы не навязываем афганцам тех, кто должен ими руководить. Если мы попытаемся навязать им правительство, мы, конечно, проиграем. Как, по-вашему, вторжение, которое произошло 30 лет назад, отразилось на судьбе самой России? Это имело очень глубокие последствия. Из истории России мы знаем, что народ этой страны легко прощал своим руководителям что угодно, и массовые казни, и нищету, и лагеря, и другие ужасы, повторяю, что угодно, кроме проигранной войны. После каждой проигранной войны, крымской, японской и так далее, народ поднимался против своего правительства. Это, конечно, не единственная причина восстаний, но одна из причин, и очень важных. Поражение всегда обходилось правительству России очень дорого. Так считает Ричард Пайпс, американский историк и политолог.
С ним беседовал я, Нрунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире Радио Свобода час прессы, в котором мы продолжим цикл мгновенных рецензий на выступления первых лиц государства в прямом эфире. Общение Дмитрия Медведева с руководителями трех главных российских каналов, трансляция которого начнется в полдень. Это главная тема нашей утренней программы сегодня и, естественно, главная тема часа прессы. В этой программе выступления Медведева в прямом эфире будут комментировать политолог Дмитрий Фурман и журналист Александр Минкин. Я напомню, что сегодня мы задаем вам, уважаемые слушатели, вопрос, о чем бы вы спросили Дмитрия Медведева в его предновогоднем интервью. Ответы на этот вопрос вы, помимо всего прочего, можете оставлять на нашем сайте www.svobodanews.ru. И вот несколько сообщений, которые оставили читатели нашего сайта сегодня. Владимир из Украины пишет, он спросил бы Медведева, считает ли он себя мудрым политиком и насколько мудра его политика в отношении с близкими соседями, такими как Украина. Влад из Германии пишет, спрашивает Медведева, доверяет ли он господину Путина. Из Нью-Йорка сообщение. Вопросов к Медведеву нет и быть не может, поскольку это просто декоративный президент. И Борис Павлович из Новочеркасска спрашивает, читал ли Медведев список своего кадрового резерва, опубликованный на днях. Ну, а кроме этого, во второй половине часа, у этого часа утренней программы «Время свободы» мы поговорим и о других новостях, в том числе о фильме, который вчера был впервые показан в России, фильм о советских диссидентах. Это была премьера, несмотря на то, что картина была снята целых 20 лет назад. Среди ее героев Александр Гинзбург, Андрей Синявский, Лариса Багарас и Юлий Ким, поэт Иосиф Бродский. Все это вас ждет в следующей половине часа нашей утренней программы. Сейчас в Москве 8:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российское телевидение будет передавать сегодня в прямом эфире интервью с президентом Дмитрием Медведевым об итогах уходящего года. Вопросы президенту будут задавать генеральные директоры трех федеральных телеканалов. Совет Европы мог бы стать важным партнером Москвы в реализации программы модернизации России, представленной президентом Медведевым. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, который провел в Москве переговоры с главой российского государства. До 9 возросло число погибших в среду при взрыве на шахте «Естюнинская» под Нижним Тагилом в Свердловской области. Спасатели нашли тело шахтера, считавшегося пропавшим без вести. В Рязани в развлекательном комплексе «Рок-Сити» в среду вечером произошел крупный пожар. По данным регионального управления МЧС, погибших нет. При тушении огня пострадал один из пожарных. В подмосковном селе Сатино-Русское сегодня пройдут похороны священника Александра Филиппова, убитого во вторник. В Москве на 87-м году жизни скончался писатель-фронтовик Григорий Бакланов. Он получил широкую известность как автор романов и повестей о войне. Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Сергей Шамба проведут сегодня переговоры в Москве. Планируется подписать соглашение об условиях размещения дипломатических представительств. У берегов Филиппинов в Манильском заливе в среду пассажирский паром столкнулся с рыболовецким судном. По предварительным данным, 46 из 73 пассажиров парома удалось спасти, остальные считаются пропавшими без вести. Соединенные Штаты считают, что Иран ведет себя как полицейское государство. Заявление Госдепартамента последовало за сообщениями о новых столкновениях иранских оппозиционеров с полицией. Сенат США должен сегодня рассмотреть законопроект о реформе системы здравоохранения.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Мы переходим к нашей главной сегодняшней теме. Напомню, что в 12 часов по трем центральным российским телеканалам начнется трансляция предновогоднего интервью президента России Дмитрия Медведева. Задавать ему вопросы будут сами руководители каналов «Первого», «ВГТРК» и «НТВ». Мой коллега Карен Агамиров попросил известных людей, политиков, общественных деятелей, артистов сказать, какие вопросы у них есть к Дмитрию Медведеву по итогам уходящего года.
Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова спросила бы президента Дмитрия Медведева.
Что он собирается делать с тем, что наша правоохранительная система имеет личину Лахтина, прокурора Лахтина? Это то, что происходит в Хамовническом суде. Я имею в виду не только Ходорковского, но и Лебедева. На меня это произвело оглушающее впечатление. Ко мне в руки попала чудесная книга, которую в тюрьме написал Сутягин, такой талантливый ученый. Вы же знаете. Это интересно тоже, как-то кто-то этим будет заниматься, или мы все так и будем это терпеть. И потом еще у меня пугает эпидемия внезапно вспыхнувшего сталинизма.
Задавая, возможно, эти вопросы президенту, вы понадеялись бы услышать от него честный, правдивый ответ?
Ну, если бы один на один. А вот если этот ответ на весь свет, то думаю, что он будет очень деликатен в ответах, потому что он на это ответить не может.
У депутата Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия», Валерия Зубова.
У меня вопрос простой. Я согласен с абсолютным большинством заявлений президента. Жду действий.
Каких заявлений? У него много разных.
Ничего я не конкретизирую. У нас во всех областях абсолютно одного уровня проблемы. Нам надо что-то менять. Не что-то, а вполне определенно ясно, что менять.
Столь же загадочен депутат Государственной Думы от «Единой России» Павел Медведев.
Если у меня есть какая-то проблема, с которой я хочу обратиться к президенту, ну я же не формулирую ее, ну так, наивно. Вот я сейчас покричу. Начинает пытаться выяснить позицию администрации президента.
Вопрос президенту России Дмитрию Медведеву от народного артиста СССР Зураба Саткилавы.
Его отношение к Грузии. Я знаю, что он Грузию любит. Ну, тут полюбит чуть-чуть еще больше. И пусть сделает так, чтобы народ не мучился. Особенно народ грузины, которые живут в России. Чтобы к ним не обращались, так как только что-то кто-то поссорится, они сажают их в самолеты, где животных возят, и так отсылают в Грузию. Чтобы такого не было, и чтобы статус грузин был определен в России, и чтобы исправить как-нибудь отношения. Я понимаю, что не любит он грузинского президента, но грузинский президент – это не народ Грузии.
А вы не спросили бы его о возможном переносе памятника взорванного в Москву, например?
А это уже вчера Путин сказал. И, по-моему, Цвелители займется этим. Нашел себе работу. Я к этому отношусь ужасно.
Руководитель комитета матери Беслана Сусанна Дудиева спросила бы президента.
Какие он видит пути борьбы с правовым нигилизмом, с беззаконием, которые творятся в России? Пострадавшие в результате теракта в Беслане считаем, что самым важным и самым главным шагом явилось бы объективное расследование бесланского теракта, наказание всех виновных. Хотелось бы, чтобы эти совещания и наглядные показательные наказания и разбирательства проходили бы здесь, в Беслане. Еще бы хотелось, чтобы и президенты, и вновь назначаемые министры, губернаторы присягу бы давали у стен разрушенной школы.
О чем бы вы спросили президента? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
От вас, уважаемые слушатели Радио Свобода, сегодня утром мы тоже хотим узнать, о чем бы вы спросили Дмитрия Медведева сегодня в его интервью, будь вы его участником. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. Напомню, номер для сообщений в виде СМС 8-903-743-2801, пейджер 660-1055, абонент Радио Свобода. И прямо сейчас работает телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Мы ждем ваших звонков. Вот несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. В России 5 миллионов безработных. безработных. Семьи голодают, особенно в градообразующих регионах. Коррупция зашкаливает, бесконечные взрывы, аварии. Когда же, наконец, Медведев отправит в отставку Путина, который не справился с кризисом и со своей работой? И вторит ему Василий Николаевич. Хочется знать, когда патриот Медведев освободится из пут КГБ. У нас есть звонки. Из Москвы нам дозвонился слушатель радио «Свобода» Юрий. Доброе утро.
Доброе утро.
О чем бы вы спросили Дмитрия Медведева?
Я бы хотел спросить его, почему в Туркмении бесплатный газ для населения, а в России, недра которого тоже, и потом «Газпром» бешеные деньги получает за газ, поставляемый в страны Европы, а нам не могут они сделать бесплатный газ. Если бы они сделали бесплатный газ, соответственно, электроэнергия подешевела бы, и, соответственно, все продукты подешевели.
Вы готовы, если будет бесплатный газ, чтобы все остальное было как в Туркмении?
Нет, конечно.
Вот так, Юрий. Николай из Мичуринска нам дозвонился. Давайте его послушаем. Доброе утро.
Здравствуйте. Я бы, во-первых, задал вопрос такого характера. Господин Медведев, когда вы освободитесь от удушающих объятий подполковника КГБ Путина? Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда вы, господин Медведев, будете в 65-летии вспоминать и об узниках советских политконцлагерей, об узниках фашизма вы вспомнили? А почему о наших опускаете? И третий вопрос. Когда вы, господин Медведев, будете устанавливать нормальную избирательную процедуру. Все.
Спасибо, Николай. Нам пишут, кстати, действительно и о выборах, о честных выборах, и о коррупции. Если представители власти называют объемы коррупции в год в России, то, очевидно, знают, кто кому, где и когда и сколько дает. Почему не принимают меры? Я спросила бы у президента Медведева наша слушательница Мария. Еще один звонок из Москвы. Владимира послушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Свобода, доброе утро, Россия и страна. Вы знаете, два вопроса Медведеву. За что вы, чинуши, так ненавидите Конституцию? Это первый вопрос. И второй вопрос, он наболевший вопрос. Когда вы, чинуши, перестанете пренебрежительно относиться к народу и вернете выборы? Скажите вашему другу Путину, пусть уйдет в отставку. Его же, вашими словами, он затюкал страну. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Много сообщений нам приходит. Еще с одной мыслью. Люди считают, что нет никакого смысла задавать вопросы Дмитрию Медведеву, поскольку реальная власть по-прежнему находится у Путина. Вот Николай Анисимович нам прислал такое сообщение. Какой смысл спрашивать у Медведева, если реальной власти у него нет? Мы узнаем в следующем части нашей программы, как раз политологи, эксперты оценивают, сравнивают выступление Путина и Медведева в российском телеэфире. Они по-разному это делают. Путин общается с народом, Медведев с руководителями телеканалов. Так или иначе, все это еще будет в нашей программе. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Напомню, с ответом на вопрос, о чем бы вы спросили Дмитрия Медведева в сегодняшнем предновогоднем интервью. Те, кто не успел дозвониться в этом часе, я вижу, звонков много, могут попробовать это сделать через час. Телефон, напомню еще раз, будет работать 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. В студии рядом со мной обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Ну, во-первых, «Ведомости» нам сообщают, что займы отныне будут под контролем. Правительство собирается ограничивать внешние займы госкорпораций и госкомпаний. Заявил об этом вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Прямого запрета не будет. Речь пока идет лишь о неформальной рекомендации. Ну и еще об одном заявлении Алексея Кудрина пишет сегодня на первой полосе газеты «Коммерсант». Он вчера впервые подтвердил, что реформа Министерства внутренних дел стоит в повестке дня у руководства страны. И один из главных вопросов в ней, в чьих руках сосредоточится финансирование. Со слов Кудрина, решение, предполагающее прекращение финансирования органов МВД региональными и муниципальными властями и полную федерализацию милиции, обойдется казне в 200 миллиардов рублей, и поэтому пока не принято. Эта версия реформы – разработка самого МВД. Альтернативные варианты предполагали, напротив, децентрализацию управления органами внутренних дел, напоминает «Коммерсант». В новой госпрограмме вооружений президент поручил найти место для двух десятков «Русланов». Об этом на первой полосе пишет «Коммерсант». Это центральная публикация, а заглавная Ан-124 влетает в оборонзаказ. Ну и еще одну тему «Коммерсант» поднимает на первой полосе, как и прочие издания. Верховный суд России признал Платона Лебедева потерпевшим. Вчера президиум Верховного суда России, ориентируясь на постановление Европейского суда по правам человека, признал незаконными и отменил два ареста совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, избранных ему в 2003-2004 годах на стадии расследования его первого уголовного дела. Выявленные нарушения позволяют обжаловать и сам приговор суда, по которому господин Лебедев получил 8 лет заключения, отсидев уже 6,5. Однако в случае отмены приговора и назначения нового процесса по делу, осужденный Лебедев снова станет подсудимым. И Европейский суд может отказаться от рассмотрения его следующей жалобы на незаконность приговора по первому делу. При этом на свободу он все равно не выйдет, отмечает «Коммерсант». Это же стало темой первополосной публикации во времени новостей. «Победа над ошибками», так озаглавлена эта публикация. «Пороховая бочка Приднестровья» – это уже независимая газета. Россия может усилить военное присутствие в Молдавии, если Кишинев и дальше будет ущемлять в правах граждан России, проживающих в Приднестровье. О такой возможности независимый сообщил президент Приднестровья Игорь Смирнов, комментируя факты изъятия российских паспортов у приднестровцев представителями молдавской власти. При этом приднестровский лидер сослался на право, которое президенту России делегировал парламент, направлять российские войска за рубеж, если того требуют национальные интересы. Террористов отдадут под военный трибунал. Об этом также сообщает независимая газета. Госдума закончила вчера работу над очередным поручением президента Дмитрия Медведева. Глава государства еще летом распорядился усилить борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Чтобы сделать ее более эффективной, было задумано передать некоторые дела данного рода в компетенцию Верховного суда. Законопроект был внесен, но возникла проблема. Он противоречил Конституции. Вчера же это противоречие было окончательно устранено. Газеты сегодня много пишут о новом громком убийстве. Речь идет о убийстве священнослужителя в Подмосковье. Еще не успела осыпаться земля на могиле отца Даниила Сысоева, убитого в Москве в конце ноября. И вот новая трагедия, пишет «Известия». На этот раз жертвой стал 39-летний Александр Филиппов, настоятель храма Вознесения в селе Сатино-Русское Подольского района. Ему выстрелили в спину только за то, что он сделал замечание трем отморозкам. Все трое задержаны. Один из них уже был судим за убийство. И озаглавлена эта публикация в начале было слово. «Трейд-ин» по-русски. «Газета-газета». Причем тема эта сегодня тоже рассматривается не только в этом издании. Минпромторг рассказал, как получить премию за старый автомобиль. Спортивная тема на первой полосе новых известий. «Какими победами нам улыбнется Ванкувер?» Вот об этом размышляет издание. Ну и еще очень интересно. В городе, где гремела акция «Ради патриота», это Ульяновск, все мы помним эту акцию, теперь озаботились проблемой контрацепции. Вот об этом сегодня пишут новые известия.
Самыми яркими заголовками в сегодняшних российских газетах нас познакомила Валерия Шабаева. Подробнее о некоторых из этих публикаций мы поговорим далее в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
До 9 возросло число погибших в среду при взрыве на шахте Естюнинская Свердловской области. В Москве на 87-м году жизни скончался писатель-фронтовик Григорий Бакланов. Российское телевидение сегодня будет передавать в прямом эфире интервью с президентом Дмитрием Медведевым об итогах уходящего года. Международный валютный фонд одобрил выделение Пакистану 1 миллиарда 200 миллионов долларов после анализа экономической ситуации в стране. Сенат США сегодня должен рассмотреть законопроект о реформе системы здравоохранения. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 50 копеек, евро 43 рубля 48 копеек.
В нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Хоук.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве впервые в России был показан документальный фильм «Диссиденты», который снял режиссер Григорий Илугдин 20 лет назад, и при этом это премьера. Среди героев фильма Александр Гинзбург, Андрей Синявский, Лариса Багарас, поэт Иосиф Бродский. Как так получилось, что фильм пролежал на полке эти 20 лет? На премьере в центре имени Андрея Сахарова побывала наш корреспондент Тамара Лиленкова.
Судьба документального фильма Григория Илугдина удивительна. Во-первых, заказал его Центр «Научфильм». Съемки в Париже организовал французский продюсер, который позже и вывез из России оригинал. Если бы не третья копия, которую Григорий Илугдин долгие годы хранил у себя дома, уникальные свидетельства исчезли бы бесследно. Кроме того, сам режиссер называет эту работу политическим мюзиклом, поскольку в фильме есть постановочные фрагменты и звучат зонги Юлии Кима. Я попросила Григория Илугдина рассказать, почему он, режиссер Центра научфильма, взялся за тему диссидентства.
Поскольку история семьи, она всегда накладывает такой отпечаток. Мой папа, достаточно известный врач, он оказался из тех врачей, которых зацепило вот это дело врачей. Я помню этот эпизод совершенно фантастический, когда мы должны были пойти с родителями в цирк, и мы сидели с моим старшим братом под столом и ждали папу. И вот вместо папы вдруг в эту большую гостиную вошел какой-то жуткий запах. Я увидел сапоги, у папы таких сапог не было. Вот это воспоминание детства жуткое, оно настолько наложило такой колоссальный отпечаток, что когда в 88-м году, двигаясь по коридору, длинному коридору Центра научфильма, ко мне подошел режиссер Женя Потиевский и говорит: «Гриш, слушай, тут возникла идея перестройка, слушай, сделай фильм о диссидентах». Знаешь, говорит, никто не хочет. А как ты на это смотришь? Я тоже дал согласие. Прекрасно понимаю, что я ввязываюсь, в общем-то, в историю, в которой, в общем-то, ничего толком тогда и не знал. Автором сценария был писатель Володя Батшев. И там вот эти имена, они были названы и прописаны. Он их знал очень хорошо. И пострадал, в общем-то, достаточно за свои взгляды. И мы оказались во Франции в тот период, когда произошел уже слом. Там начались конфликты. В газете «Русское слово» шли колоссальные полемические статьи по поводу процессов, которые происходят в Советском Союзе, перестройка, Горбачев и прочее. И между ними начались сложные отношения, особенно между Синявским и Максимовым. А я был и у Андрея Ивановича Синявского, и меня принимал еще и Максимов. Но он отказался сниматься, потому что он понял, что основным как бы действующим персонажем по сценарию был Андрей Иванович Синявский.
Об обстоятельствах дела одного из главных героев фильма «Диссиденты» Андрея Синявского вспоминает председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, которая также пришла посмотреть фильм Григория Илугдина.
Вообще говоря, была реакция совершенно неожиданная на дело Синявского и Даниэля, потому что в послесталинский период, как мы потом узнали, были и аресты, и суды, и осуждения, но мы об этом не знали. И поэтому для нас это было, и не только нами, но и всеми воспринято как первый политический процесс послесталинский. И реакция была самая разная. Писали так: «Да, написали, напечатали, Ну а что, писатель не имеет права писать, а читатель читать? А я бы хотел прочесть. Почему нельзя у нас в стране это опубликовать? Люди писали уже такие письма. Причем это было, я бы сказала, революционный шаг. Так вот и демонстрация 5 декабря 1965 года с лозунгом «Уважать Советскую Конституцию». Так настали новые времена. И я позвала день 5 декабря 1965 года днем рождения правозащитного движения.
Фильм «Диссиденты» – это уникальный документ, свидетельствующий о людях и о времени, историческая справка, которую нельзя потерять. Даже если восстановленная копия не будет показана по российскому телевидению, она ляжет теперь на полку кинофотоархива, откуда ее при случае можно будет достать. Рассказ о фильме продолжает режиссер Григорий Илугдин.
Это действительно документ. Вы подумайте, какие имена там. Синявский, Александр Гинзбург, Лариса Багарас, Иосиф Бродский, полковник КГБ Карпович, Оскар Рабин. Это цвет нашей культуры. Меня поразило только одно обстоятельство. Я никак не мог понять тогда, 20 лет тому назад, почему они с такой безумной любовью относились к России?
Россия, мать чудная, куда, откуда, как? Давление бесправное, рыбки и знаком мрак, трудные известия.
Российской премьере документального фильма «Диссиденты» Григория Илугдина рассказывала Тамара Леленкова. Этот час утренней программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» угроза свиного гриппа незаметно миновала. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду Всемирная организация здравоохранения преподнесла рождественский подарок, сделав вывод о том, что пандемия свиного гриппа, скорее всего, пошла на убыль в северном полушарии. Достоверно установлено, что этот вирус стал причиной смерти 11,5 тысяч человек в 208 странах. Повышенная угроза заражения, согласно организации, остается в Центральной, Восточной Европе и в Азии. Тем не менее, то, что пандемия, спровоцировавшая глобальные страхи, граничившие с паникой, выдохлась сравнительно быстро, она погубила гораздо меньше людей, чем сезонная эпидемия гриппа, неизбежно вызывает вопрос. А, собственно, существовала ли реальная угроза, определяемая апокалиптическим термином «пандемия»? Я адресовал этот вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
Вопрос стоит таким образом. Были ли у Всемирной организации здравоохранения 14 июня основания объявить первую новую пандемию 21 века? Да, они были. Критерии. Появился штамм, вызывающий заболевания и смерти, с антигенной структурой, качественно отличной от доселе циркулирующих вирусов. Первый критерий. И второй. Эта инфекция, этот вирус распространились практически по всему земному шару. Это факт. Второе дело – это прогнозы. Как к этому относиться? Учитывая, что этот вирус имеет антигенную структуру, схожую со страшной испанкой 18 года, у ученых были основания прогнозировать развитие такого рода пандемического процесса по аналогии с предыдущим. То, что сегодня всего, в кавычках, всего 11,5 тысяч смертельных случаев и инфекция не на подъеме, за это, образно говоря, нужно эту пандемию благодарить и надеяться, что она не сделает того, что сделала в 2018 году.
Профессор, а насколько в данной ситуации выглядит оправданным экстренное создание крайне дорогостоящей вакцины, к которой большинство американцев не испытывает доверия и не намерено прививаться? Мало того, миллионы доз этой вакцины отзываются из-за того, что она теряет эффективность.
Вот эта ситуация эпидемиологически оправдывает наличие вакцин и их применение, потому что мы не знаем, что будет завтра. Я привел бы другой пример, что в течение 6 лет нас пугали эпидемии и пандемии птичьего гриппа и прогнозировали смерть сотен миллионов человек и наделали 30 с лишним видов вакцин на миллиарды долларов, которые совершенно не были использованы. Вот это пример прогноза необоснованного, потому что никогда птичий вирус не вызывал пандемий, и эти прогнозы были преувеличенными. Здесь, конечно, сроки приготовления вакцины были минимальными, и полного иммунологического, клинического обследования результатов вакцинации сделать было невозможно. Поэтому в некоторых образцах вакцины недостаточное оказалось по итогам проверки количество иммуногенного материала. Вот эти вакцины были отозваны. Но что касается побочных эффектов, то уже среди миллионов привитых они ничтожно малы.
Чем вы объясняете этот антивакцинный настрой американцев?
За этим есть колоссальная контрпропаганда, которая ведется и в сети интернета, и в средствах массовой информации по нескольким направлениям, а именно, что и пандемии никакой нет, и вирус сделан специально, и вакцина вредоносна. За этими слухами стоят конкурирующие гомеопатические и натуропатические фирмы. На сегодня вакцинация не приносит никакого вреда и может приносить бесспорную пользу, потому что распространение вируса продолжается, хотя, к счастью, и не в таких темпах, как это ожидалось.
Как вы относитесь к информации о том, что собаки, кошки и другие домашние животные заражаются свиным гриппом?
Угрозы, чтобы через собак началось распространение, я себе не представляю. Но разовое заражение может иметь место, поэтому нужно обезопасить детей и взрослых путем вакцинации, а с животными иметь, ну, тот контакт, который подсказывает здравый смысл с точки зрения предосторожности.
И все же, профессор, не тревожит ли вас, так сказать, девальвация термина «пандемия»? Что, если в следующий раз люди не поверят крикам «пожар»?
Я считаю, что самая главная девальвация связана с прогнозами распространения птичьего гриппа. Преувеличена была эта опасность и производство вакцин. Что касается этой пандемии, то хочу заметить, что в течение 20 века на самом деле было не 3, а 5 пандемий. 3 хорошо известные: испанка, Сингапур и Гонконг 57-го и 68-го года. Они были обширные и принесли огромное количество и заболеваний, и большое количество смертельных исходов. А 2 пандемии, истинные пандемии, но малые, таких последствий не принесли. Это пандемия H1N1 47-го года и пандемия H1N1 77-го года.
Это был профессор медицины Даниил Голубев. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через минуту мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Верховный суд признал арест Платона Лебедева незаконным. Что дальше?
Комментарии экспертов.
Как торгуют квотами на парниковые выбросы?
В блогах Свободы.
Почему узбекским властям не понравились фотографии Умиды Ахмедовой?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.